Прогулка по парку. Стасу снилось, что он пробирается как ниндзя в черную крепость, насыщенную странной призрачной жизнью, и спасает своего первого учителя, заменившего когда-то отца, Матвея Соболева. Причем процесс спасения тоже был необычным, хотя во сне Стас этого не сознавал. Соболев был расчленен на части, и надо было найти его руки, ноги, голову, заточенные отдельно друг от друга в мрачных камерах, принести к телу, лежащему на металлическом столе в камере пыток, и соединить в одно целое. Проснулся Стас, присоединяя голову Матвея к туловищу, так и не узнав, спас он его или нет. Шел 7 час утра, из ванной доносилось шипение водяных струй, и Стас понял, что дядя Вася вернулся с очередного бандлика, а сам он опять проспал, не почувствовал его приход. Стоило задуматься, почему сторож организма не срабатывал на появление Василия Никифоровича дома. Старший Котов вышел из ванной через 1/4 часа в плавках с полотенцем через плечо и с ножницами в руке, когда Стас уже начал свой ежеутренний тренинг. На руке дяди красовался длинный извилистый лиловатый рубец, которого раньше не было. «Неудачно приземлился?» – кивнул Стас на руку. «Попал под машину небрежно, как о чем-то несущественном», – сказал Василий кистевым вывертом, бросая в парня ножницы. Стас восхитительным змеиным гибким движением тела и руки поймал ножницы, не двигаясь с места, бросил обратно. Вася поймал их с такой же легкостью и удовлетворенно подумал, что парню абсолютно не требуется тренинг адекватных реакций. Он реагирует на жизнь вокруг свободно и точно, не хуже, чем в свое время сам Матвей Соболев. «Что все-таки случилось?» — снова посмотрел на рубец на руке дяди Стас. «Нас перехватила команда Рыкова, в связи с чем нам необходимо срочно менять дислокацию. Сегодня вечером переедем».
«Куда?»
«У меня сохранилась квартира еще со времен службы в конторе». «Квартира по 4 нулям?» Вася усмехнулся. 4 нуля означали ФСБ высшую степень секретности».
«По 4.
Когда начнется твой чемпионат?»
«Послезавтра».
«Ты готов?» Стас подумал, напрягся, прогоняя мышцы волной по всему телу.
«Готовлюсь».
«А как ты собираешься выступать?» Василий бросил полотенце на спинку стула в гостиной, присел на край стола.
«Да как обычно».
Стас осекся, внезапно осознавая, что речь идет не о реальном бое, а о спортивном единоборстве, пусть в нем и допускались почти все приемы. Василий с любопытством следил за изменением выражения лица ученика.
«Что, докумекал?»
Стас помедлив кивнул. Целью участника любых чемпионатов по борьбе и рукопашному бою было доказать судьям и зрителям свое превосходство над соперником. Стас же был воспитан и тренирован совсем в другом ключе. Для выживания в реальном тотальном бою, не ограниченном никакими правилами и моральными нормами, целью которого для любого его участника было уничтожение противника, выведение его из строя с максимальной эффективностью и быстротой. Поэтому технический арсенал Стаса составляли приемы травмирующего воздействия, запрещенные или редко употребляемые в спортивных состязаниях, не говоря уже о приемах техники усыпляющего касания или комбинаторики смертельного укола. Василий в свое время занимался всеми видами борьбы – карате, айкидо, капоэйра, каляри, паят, дзюдо, синсимак и другими, пока не остановился на тайдзюцу, представляющий, в общем-то, комбинированную систему самозащиты типа славянской комбы и русбоя. Стаса же он учил по своей личной методике, наиболее полно отвечающей индивидуальным, психическим, физическим и моральным особенностям парня, за 10 лет превратив его в бойца с высочайшим уровнем развития двигательных способностей, ловкого, быстрого, владеющего темпом, мгновенно ориентирующегося в пространстве в любой ситуации, сильного и выносливого, но приспособленного к схватке без правил, к бою насмерть. К чемпионату, о котором шла речь, Стас в этом смысле готов не был.
«С одной стороны, тебе было бы полезно поиграть в эти игры», — сказал Василий. «С другой, ты себя раскроешь».
«Кому?»
«Тем, кто за тобой охотится».
«Что же мне отказаться?»
Василий в сомнении почесал пальцем бровь.
«Есть один вариант, но он очень опасен. По сути, если я тебе разрешу участвовать в чемпионате, я тебя подставлю. Но, с другой стороны, можно будет попытаться вычислить охотников».
«Я согласен», — быстро сказал Стас.
«Не сомневаюсь, и все же мне надо все обдумать, прикинуть, сможем ли мы организовать подстраховку по уровню элит. А пока не желаешь ли поработать в лютом бою?»
Стас кивнул. Лютым боем назывался стиль русбоя, рассчитанный на уличные драки. И в то же мгновение Василий прыгнул к нему от стола без всякой подготовки, с 3 метров намечая удар стопой в голову. Удар не прошел, ответ Стаса тоже. Они отскочили друг от друга и снова бросились вперед, хорошо зная манеру боя противника. В лютом бою удары наносились короткими сериями по 2-3 движения в уязвимые места, без финтов и отвлекающих маневров. Поэтому результат, дерись оба в толпе, проявился бы сразу. В этом же спарринге оба бойца одинаковые по силе и гибкости, но разные по опыту и знанию приемов лишь получили свист ветра, мгновенные толчки воздуха, говорящие о намерениях каждого, но не проходящие, как приемы, из-за великолепного чувства дистанции и силы удара. В конце концов, закончилась схватка тем, что Василий поймал Стаса на отклонении от ложной атаки и локтем при повороте и смене позиции влепил ему в челюсть. Стас отлетел в угол комнаты, успев при этом уклониться от встречи со стулом, и сказал с некоторым разочарованием и вызовом. «Я давно мог тебя тукнуть», — имелось в виду применение приемов из системы тук. «То-то и оно», — вздохнул Василий. «К сожалению, ты не боец арены. На татами судьи не поймут, что случилось, если ты усыпишь соперника». «Какая разница, каким образом я его сделаю? Продолжать схватку он же не сможет». Василий потер пальцем переносицу, снял со стены меч. «Может, ты прав, но помахать руками и ногами, показать пару болевых контролей и бросков тебе придется для зрителей. Бери свои синоби, поработаем пару минут». Стас взял меч, закрепленный на специальной подставке. Если японский меч катана, так называемый классический самурайский меч, это настоящее произведение искусства, изящный изгиб лезвия и красота линий которого приводят в священный трепет истинных ценителей, то меч ниндзя, синоби гатана или ниндзя-то гораздо проще по отделке и не имеет изгиба. В принципе, он никогда и не был для ниндзя главным видом оружия, а лишь служил одним из инструментов, помогающих расширить естественные возможности человека. Тем не менее, с этим мечом можно было не только отрабатывать базовые техники кэндо, учиться владеть приемами боя, но и участвовать в соревнованиях и защищать жизнь. Стас по настоянию дяди занимался фехтованием всего 3-й год, однако за это время успел постичь принципы владения мечом, практикуемые современными кэндоистами. Принцип сидзен – естественность, подразумевающий обращение с оружием на уровне рефлекса, когда боец не задумывается, как ему ответить или ударить. Принцип инсинтонкэй – минимум усилий, максимум результата, который учит сражающегося побеждать не силой и напором, а умением и знанием слабости противника, и требует экономичности любых движений, строгой рациональности и точного интуитивного расчета. И принцип нагаре – текучесть, основанная на змеиной гибкости тела, плавности движений, легком переходе от одного приема к другому и на отшлифованной до совершенства базовой техники. Принципов боя на мечах существовало, конечно, больше, например, такие как «доай», означающий «защита, есть атака», или «куха», 9 направлений, но эти принципы были уже заложены в базовую технику. Со стороны их бой зрелищным назвать было трудно. Бойцы легко перемещались по комнате, обтекая препятствия, покачивая кончиками мечей, направленными на противника, и лишь изредка взрывались, порождая всплески нападений защит из 4-5 движений. Закончился бой тем, что Стас получил 2 царапины на плече и на бедре, Василий одну на груди. «Растешь», — сказал Василий, салютуя противнику. «Как провел вечер?» «Нормально», — ответил Стас, разглядывая свои царапины. «Полечить?» «Сам справлюсь», — помотал головой молодой человек. Он умел залечивать и более серьезные раны. «Может, потренируем и айдо?» «Давай». Контролируя друг друга, они еще немного позанимались с мечами. Василий вытаскивал меч из ножен и наносил удар за 1/4 секунды. Стасу удалось проделать ту же процедуру за 0.2 секунды. «Растешь», — снова похвалил парня Котов. «В средневековой Японии конкуренции тебе не было бы». «Ну и о чем вошел разговор с Марией?» Стас бросил на дядю мрачновато-простодушное лицо, которого могло обмануть кого угодно и не служило зеркалом его настроений, внимательный взгляд. «Мария – необычный человек». «Это интересное умозаключение. Чем же она отличается от обычного человека?» «Она Овеша Светлады. Я давно хотел с тобой поговорить о ней, честно». «Верю. Может, она Овеша Светлены?» Что-то я не слышал ни о какой Светладе.
Она сестра Светлены. Стас улыбнулся, заметив недоумение в глазах дяди, и тут же погасил улыбку. И это не главное.
А то, что Мария – дочь кардинала Юрьева, ты знаешь?
Стас кивнул.
Это тоже не главное. Она, они... Черт, никак не привыкну. Две личности в одной... Короче, Мария Светлада кое-что знает о Соболеве.
Василий мгновение смотрел на парня, прищурясь, потом указал на стул.
«Садись, рассказывай».
«Да рассказывать особенно и нечего. Матвей Фомич жив, но где он находится, она не знает. В Розе идет война между иерархами».
Глаза Василия потемнели.
«А о спутниках Соболева ничего не слышно?»
Стас понял, что дядя жаждет услышать что-нибудь об Ульяне Митиной. Историю их коротких отношений, или не очень коротких, если считать повесть Матвея Соболева об изменении реальности истиной, он знал, но обрадовать дядю ничем не мог.
Они тоже уцелели, хотя прямых сведений об их судьбе у Светлады нет. Но ведь мы их найдем, дядь Вась.
«Хотел бы я знать, почему они не возвращаются», — пробормотал Василий.
«Что ты сказал?»
«А, да, найдем, конечно, найдем.
Иди купайся первым, я за тобой».
«Какие у тебя планы на сегодня?»
«Сдать зачет по квантеху и встретиться с Марией. А что?»
«Будь дома не позднее 6 вечера. Может быть, пойдем в Розу».
«Всегда готов», — вырвалось у обрадованного Стаса. В 10 часов утра он сдал зачет в числе первых, выпил по этому поводу в институтском баре томатного сока и поехал на встречу с Марией. Встретиться они договорились у северного входа в Битцевский парк, который недавно облагородили муниципальные власти, очистили от мусора, проложили ряд асфальтовых дорожек, установили фонари, понастроили детских и музыкальных площадок, небольших кафе и ресторанчиков. Мария была одета в летний сарафан, открывающий длинные загорелые ноги, и сандалии с обвивающим лодыжку ремешком. На нее оглядывались, и Стас невольно чувствовал себя обладателем сокровища.
«У меня всего 2 часа», — сказала девушка, целуя Стаса.
«В 2 часа разбежка, потом обед, репетиция, час отдыха и выступление в Манхэттен-экспресс. Придешь?»
«Не знаю», — покачал головой Стас. «Тренировка? Или ты куда-то собрался?» — догадалась Мария, подхватывая Стаса под руку.
«Куда-то», — сказал Стас, не зная, как обойти скользкую тему.
Они медленно пошли по парку, залитому солнечным светом, по-летнему яркому и праздничному.
«В следующий раз, когда соберетесь в Розу, спроси своего дядю, могу ли я пойти с вами. Обузой не буду, к тому же я неплохо ориентируюсь в Розе».
«Хорошо», — с облегчением пообещал Стас.
Купив мороженое, они свернули в боковую аллею, ведущую к прудам. Мария принялась рассказывать о своих поисках жизненного предназначения. Как она поступала учиться в театральную академию, потом в Международный институт права, а остановилась в конце концов на танцевальном училище. «Хотя я научилась шить и кое-что могу сама», — добавила она с непосредственностью школьницы. «Один наш кутюрье даже приглашал меня в свой салон моды».
«Чего же не пошла?» — поинтересовался Стас.
«Много хочет», — повела плечом девушка.